«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. В эфире новая передача из нашего старого цикла «Родина слышит», посвященного истории западного радиовещания на Советский Союз и страны Восточной Европы. В мае 2006 года Управление по внешним связям и информации Чешской Республики, так официально именуется ныне разведывательная служба страны, рассекретило, а в июне выставило на своем сайте почти 2000 документов, так или иначе отражающих деятельность чехословацкой разведки с 1945 по 1989 годы. Некоторые из них связаны с радио «Свобода», «Свободная Европа». И меня, работающего на радиостанции уже почти четверть века, естественно, заинтересовали прежде всего эти документы. О них и пойдет сегодня речь. В центре их внимания – чехословацкая редакция «Свободной Европы».
Була разгласова станица «Свободна Европа».
Братříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách.
Среди рассекреченных ныне документов о свободной Европе следует выделить прежде всего обобщенную информацию разведки по теме «Современное состояние и перспективы деятельности свободной Европы» в 1974 году. План агентурной оперативной разработки объекта «Альфа». Так кодировала чехословацкая разведка «Радио Свобода» «Свободная Европа» на 1975-76 год. А также обобщенная развединформация о состоянии и деятельности «Свободной Европы», датированная 80-м годом, и справка, приложение к нерассекреченному документу, влияние передач «Радио Свободная Европа» на население восточноевропейских стран, тоже 80-го года. Сами по себе эти документы, написанные казенным, пропитанным идеологическими штампами языком, повествующие о кознях чехословацкой службы шпионажа против их соотечественников, работавших на «Радио Свободная Европа», могли бы на первый взгляд показаться неинтересными. О борьбе Праги и Москвы с Мюнхенской радиостанцией мы и без того знаем немало. Могли бы, если бы не одно обстоятельство. По времени своего создания и событиям в них отраженным, документы эти тесно стыкуются в одном случае с подготовкой, а в другом с осуществлением разведывательными службами социалистических стран террористической диверсии против «Свободной Европы» «Радио Свобода» в Мюнхене. Именно в это время в упомянутом мной рассекреченном ныне плане агентурно-оперативной разработки объекта «Альфа» сформулирована перспективная цель работы чехословацкой службы шпионажа.
Агентурно-оперативными и активными мероприятиями воздействия в тесном контакте с остальными странами соцлагеря дискредитировать в глазах общественности деятельность этой радиостанции и способствовать созданию условий, которые бы при выгодной политической ситуации вели к ее ликвидации.
К этому времени конкретные предложения мероприятий, ведущие к ликвидации, у чехословацкой госбезопасности СТБ уже имелись. Они исходили от отрабатывающего свои последние годы на радио «Свободная Европа» агента СТБ Павла Минаржика. Рассказывает мой коллега, с конца 70-х годов сотрудничавший с чехословацкой редакцией «Свободной Европы» Ефим Фиштейн.
Судя по всему, Павел Минажик подготовил этот план еще до своего возвращения в Чехию. Он предлагал и такие диверсионные операции, как взрыв у радиостанции «Свободная Европа». Судя по документам, которые сохранились в архивах, еще в середине 70-х годов предлагал провести такого рода операцию чехословацким органам безопасности СТБ, которые занимались, кстати, именно борьбой со «Свободной Европой». К своему предложению произвести взрыв он тогда приложил и подробный план, на котором можно было видеть размещение радиостанции, где какая редакция, где какие технические службы и так далее. И фактически крестиком отметил то место, где можно было произвести взрыв, подойдя вплотную к зданию радиостанции.
Но ведь взрыв состоялся в начале 81-го года, а Минаржик, заброшенный на Запад осенью 68-го, вернулся с холода в начале 76-го.
Его возвращение сопровождалось шумной пресс-конференцией, которую я видел, как и многие тогда в Чехословакии, по телевидению. И уже тогда меня поразило, насколько фактически неплодотворной, насколько фактически беспомощной была его деятельность в качестве шпиона в штаб-квартире «Свободной Европы». Он проработал там с 69-го по 76-й год и 7 лет. А в результате привез с собой какие-то письма сотрудников, которые он выкрал из ящиков их столов, и ничего более.
Справедливости ради отмечу, что еще Минаржик привез из Мюнхена сделанные на вечеринках фотокарточки сотрудников чехословацкой редакции «Свободной Европы». А еще раньше присылал оттуда совершенно там несекретные сведения о финансировании радио «Свободная Европа» и данные социологов о слушательской аудитории «Свободной Европы» в соцстранах и низком рейтинге тамошних радиостанций. На все это, включая фотокарточки, в Праге немедля ставились снятые лишь теперь грифы «секретно» и «совершенно секретно», а начальству не только в Праге, но и в Москве этот улов преподносился как особо ценная информация, а радио «Свободная Европа» как главная помеха построения социализма в Восточной Европе. По инерции этот подход сохранялся и во времена, когда в СССР началась Горбачевская перестройка. В одном из рассекреченных ныне документов о координации совместной работы с друзьями из СССР в 1985-88 годах говорится о главном внимании, которое в эти годы советские и чехословацкие чекисты прежде всего уделяли радио «Свободная Европа» и радио «Свобода», а кроме того, идеологической деятельности церкви и сионизма. Конец цитаты.
Се слзою на вічку глядіме на себе, будь се мною, братичку, боїм се о тебе. На цестах клікатих, братичку, в полоботках.
Но вернемся в середину 70-х годов. Тогда взрывное предложение Минаржика не прошло. В условиях начавшихся недавно детанта и Хельсинского процесса столь радикальный шаг мог быть истолкован миром однозначно неодобрительно. К идее террористической диверсии вернулись в 80-м году, когда из обобщенной развединформации стало ясно, что раздувавшиеся предыдущими шпионскими донесениями надежды на закрытие штаб-квартиры «Свободной Европы» радио «Свобода» в Мюнхене под воздействием так называемых протестов западногерманской общественности эти надежды несостоятельны. Напротив, благодаря советским усилиям, а точнее введению ограниченного воинского контингента в Афганистан, то есть развязыванию затяжной советско-афганской войны, радио «Свободная Европа», радио «Свобода» укрепили свои позиции, получив от Конгресса США дополнительное финансирование и, повысив свою популярность в Восточной Европе и СССР распространением правдивой информации об афганской войне и нарушениях прав человека в странах коммунистического блока. В июле 1980 года 17-й отдел Первого управления Федерального министерства внутренних дел ЧССР доложил начальству об общем увеличении количества слушателей «Свободной Европы» в социалистических странах. Рекордсменом оказалась Чаушесковская Румыния. Там «Свободную Европу» слушало 86% взрослого населения. Причем новых слушателей среди них было больше половины. Да и в самой Чехословакии, как, впрочем, и в Польше, и в Венгрии, и в Болгарии, дела обстояли немногим лучше. По сведениям чехословацких чекистов, в ЧССР «Свободную Европу» слушало 81% взрослого населения. Причем во всех случаях аудитория радиослушателей увеличивалась за счет их интереса к проблемам прав человека. Приведя все эти данные, авторы справки пришли на их основании к выводу, что, цитирую, «коммунистические передачи не имеют влияния ни на заграничных, ни на местных слушателей». Чекистам стало ясно, надо что-то предпринимать. Радио «Свобода. Разница во времени». Сегодня на основании рассекреченных материалов разведки ЧССР мы говорим о борьбе госбезопасности социалистических стран с радио «Свободная Европа».
Була розгласова станиця «Свободна Европа».
Ставшие доступными ныне в Праге документы не дают ответа на вопросы о том, кто и как утверждал террористическую акцию. Но из рассекреченных ранее документов Министерства госбезопасности ГДР, Штази, явствует, что в организации взрывной операции, которую Штази присвоила поэтическое название «Мюнхенское танго», скинулись все ведущие шпионские службы соцлага, а также их арабские друзья. Группа террористов-профессионалов, возглавлявшаяся известным Карлосом по имени Ильич Рамирес Санчес, кличка «Шакал», базировалась в Будапеште. Пластидом и детонаторами их снабдила румынская разведка. Фальшивыми паспортами – сирийская. Она же, как и Штази, обеспечивала команду «Шакала» явочными квартирами, убежищами и, в случае необходимости, дипломатической поддержкой. Контактировала с террористами и чехословацкое СТБ. Итак, террорист-профессионал Карлос Шакал начал систематическую подготовку взрыва «Свободной Европы» в середине октября 1980 года в венгерской столице. Венгрию в качестве базы своих террористических операций Ильич выбрал еще ранее, в 1979 году, сам по причине, цитирую, «удобных коммуникаций», возможности свободного пересечения границ и добрых отношений с Министерством иностранных дел и другими правительственными организациями, в том числе с госбезопасностью. Заранее было проведено визуальное наблюдение за работой радиостанции и ее фотографирование. Вместе со своими коллегами, немецкими террористами Магдаленой Кнопф, по кличке Лили, она стала любовницей Шакала, и Йоханнесом Вайнрихом по кличке Стив, он был раньше любовником Лили, Карлос Шакал рассмотрел на Будапештском совещании 65 фотокарточек «Радио Свободная Европа» в разных ракурсах и решил провести акцию в какую-то субботу, поскольку в этот день на радио сотрудников меньше, чем обычно. Прикинули, что для операции потребуется 4 или 5 блоков взрывчатки, 8 приемно-передающих воки-токи, дистанционное радиоуправление для взрыва, 9 пистолетов, в том числе 2 с глушителями, и запас гранат на случай, если террористов будет преследовать баварская полиция. Ну и автомобили, конечно, еще. В ноябре террористы прибыли в Мюнхен и стали готовиться и репетировать на месте. Руководил ими там некоторое время Стив, в подчинении которого было в общей сложности около 40 боевиков из разных стран, действовавших как в Европе, так и на Ближнем Востоке. А Шакал в конце января отправился в Бухарест, возможно, для уточнения даты взрыва. Первоначально планировали 14 февраля. Но почему-то отложили, и это таило для инициаторов дополнительные негативные последствия. Технически подготовка и осуществление взрыва для профессионалов-террористов, какими были Карлос и Вайнрих и их подчиненных, трудностей не составляло. Закладку взрывного устройства вечером в субботу, когда на радио, имевшем около 1000 штатных сотрудников, находилось не более сотни, когда внешний периметр здания не был освещен, городские власти утверждали, что освещение беспокоит окрестных жителей, такую закладку в это время можно было осуществить без труда. Дело облегчалось тем, что было лишь 2 охранника, периодически обходивших здание. Но эта процедура длилась 18 минут. Для профи время более чем достаточное. И вот 21 февраля 1981 года старания этого интернационального трудового коллектива завершились. Швейцарец Бруно Брегетт, подрывник из террористической организации «Прима Линия», рванул заряд, подложенный под стену свободы и свободной Европы. Рассказывает Ефим Фишты.
Я в начале 81 года был внештатным корреспондентом радио «Свобода», «Свободная Европа». И через день после взрыва приехал по делам в Мюнхен, в штаб-квартиру радиостанции. Зрелище, которое передо мной предстало, было довольно своеобразным. В стене радио «Свобода», «Свободная Европа» зияла некая пробоина. Стекла были выбиты, но не только в самой радиостанции. Они были выбиты по всей окружности прилегающего пространства. Если вы помните, там были корты теннисные, рестораны, а напротив ряд домов. Так вот, во всех домах в окрестностях были выбиты стекла, повреждения были нанесены достаточно серьезные. Надо сказать, что здание «Свободной Европы» тогда практически не охранялось или охранялось крайне слабо. Во всяком случае, доступ был прямо к стене под окнами «Свободной Европы». Можно было оставить что угодно, чем и воспользовались террористы. Они оставили чемодан с взрывчаткой прямо под окнами тогда чехословацкой редакции, который и сработало взрывное устройство. Взрыв в основном разметал комнаты чехословацкой редакции тогда, что, кстати говоря, учитывая, что все-таки сценарий реализовали румынские службы безопасности, не вполне понятно, почему все-таки объектом были именно чехословацкие эмигранты, чехословацкие сотрудники «Свободной Европы». Несколько человек было ранено, в основном осколками стекла. Одна из диктор была ранена крайне серьезно. Потребовалось произвести несколько, до десятка операций пластической хирургии для того, чтобы в каком-то смысле восстановить ее лицо. И она фактически стала инвалидом, пожизненным инвалидом. Остальные были ранены в той или иной степени. В конечном счете все они вернулись на свои рабочие места.
Политические последствия теракта оказались для его вдохновителей весьма контрпродуктивными. В эти дни в Москве открылся 26-й съезд КПСС. Но все газеты Западной Германии, вместо того, чтобы обсуждать эпохальный, длившийся 3 часа 40 минут доклад Брежнева, из-за дряхлости докладчика его не решились целиком транслировать по телевидению, все газеты писали на первых полосах о другом.
У полиции ФРГ нет сомнения, что террористическая акция – дело рук КГБ СССР или одного из его сателлитов.
2-миллионный ущерб, нанесенный радиовзрывом, был с лихвой компенсирован американским конгрессом, а популярность радиостанции в Восточной Европе, сочувствие к ней и доверие к ее передачам резко возросли. В заключение несколько слов о судьбах тех, кто был упомянут в этой передаче. Завербованный СТБ в самый разгар пражской весны и заброшенный на Запад сразу после ее разгрома провинциальный актер Павел Минаржик после завершения шпионской миссии был направлен в СССР на доучивание. В Праге и Москве вышла подписанная им книга, описывавшая тяготы шпионского труда и обличающая свободную Европу. После бархатной революции в 93-м пражский суд приговорил его к 4 годам заключения за планирование взрыва радиостанции. Но дело было пересмотрено, и защите удалось доказать, что Минаржик хотел избежать человеческих жертв. Тем временем бывший шпион переквалифицировался в бизнесмена, торгующего с Украиной, и получил новый шанс оказаться за решеткой, на сей раз за попытку обманным путем получить крупную страховую компенсацию. Карлос Шакал был в 94-м арестован французскими властями в Судане и ныне отбывает пожизненное заключение. В тюрьме он стал мусульманином, написал книгу, женился на собственном адвокате и с помощью супруги подал апелляцию в Европейский суд по правам человека с требованием возместить ему ущерб, причиненный многолетним пребыванием в одиночной камере. Его бывшая подруга Магдалена Копф, Лили, родившая ему дочь, была вместе с подрывником Бруно Брегетом арестована в Париже в 82-м, а в 85-м вернулась в Германию. Ее бывший бойфренд Йоханнес Вайнрих, Стив, доживает свое в берлинской тюрьме Моабит. При Гитлере там содержали Эрнста Тельмана. А вот главный мюнхенский подрывник Бруно Брегет, возможно, уже мертв. Отсидев свое, он в 95-м исчез. Сел на пароход, идущий из Италии в Грецию, где у него был дачный домик, но в Греции так и не высадился. Его документы остались у капитана судна. В конце года его официально объявили пропавшим без вести. Нет уже в живых и большинства из тех, о ком старательно доносила агентура чехословацкой госбезопасности на свободной Европе. Среди покинувших нас и эмигрант 68-го года, сотрудник свободной Европы, популярный в Чехии певец Карел Крилл, чья песня украсила нашу сегодняшнюю передачу. Но теплая память о нем, почтительное отношение к радио «Свободная Европа» как к важной и замечательной странице истории страны, это в Чехии сохраняется и, думаю, уже со временем изменится не сильно. Родина слышит. Радио «Свободная Европа» в рассекреченных материалах чехословацкой госбезопасности. В передаче принимал участие Ефим Фиштейн, продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Главные новости коротко. Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин пообещал наказать сотрудников милиции, которые собирали в школах информацию о грузинских детях. Пронин отрицает, что в школы посылались официальные запросы. В Москве в ночь на субботу избит корреспондент издания «Студенческая правда» Александр Бойченко. Это уже третье нападение на журналистов издания за последний месяц. Адвокат Александра Сивикова, осужденного по делу рядового Андрея Сычева, обжаловали приговор. 26 сентября младший сержант Челябинского танкового училища Александр Сивиков был признан судом виновным в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия, и приговорен к 4 годам лишения свободы. После издевательств сослуживцев в январе этого года рядовой Андрей Сычев стал инвалидом, ему ампутировали ноги. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Ожидается, что в Сейм попадут 7 партий, при этом ни одна из них, по мнению экспертов, не получит большинства. Украина в будущем году не будет покупать российский газ. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. По его словам, страна будет получать газ из Туркмении, Казахстана и Узбекистана. Влиятельные мировые державы намерены приступить к обсуждению возможных санкций против Ирана в связи с его отказом прекратить программу обогащения урана. Решение принято на встрече в Лондоне министров иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. В США военнослужащий приговорен к году тюрьмы за участие в убийстве мирного иракца. Военный медик Мелсон Бакас признал, что патруль американских морских пехотинцев, в который он входил, похитил и убил пожилого иракца. В Будапеште около 80 тысяч человек приняли в пятницу вечером участие в новой манифестации с требованием отставки премьер-министра Венгрии.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы в наших передачах не раз уже говорили о русских революционерах и об их террористической деятельности. И сегодня снова решили продолжить эту тему.
Есть такой вопрос, в сущности очевидный, но как-то обычно ускользающий. Это техническая и организационная сторона деятельности революционных боевых групп. Вот, к примеру, московское восстание 1905 года. Пролетариат вышел на улицы. Баррикады, уличные бои, перестрелки. И оружием пролетариата были отнюдь не булыжники. Огнестрельное оружие во все времена вещь дорогая. Хотелось бы знать, откуда оно у бедствующего рабочего класса?
Работа подпольных боевых групп – предмет довольно сложный для изучения, ведь они старательно конспирировались, каждый участник знал немного, даже если полиции удавалось внедрить агентуру, всю цепочку она проследить часто не могла. Показаний арестованные серьезные боевики, как правило, не давали. Так что в архивах полиции сведения отрывочные. Плюс к тому... Все пользовались конспиративными кличками, и революционеры, и те, кто за ними наблюдал. Так и называлось «кличка наблюдения», условными названиями и так далее.
На нашу удачу на волне историко-революционных студий 20-30-х годов, пока старых большевиков не пересажали их более удачливые соратники, участники петербургской боевой организации в 1934 году выпустили книжку «Сборник статей и воспоминаний». Составляла ее Селима Марковна Познер, в годы Первой революции одна из главных организаторов большевистской боевой группы. В этой книжке можно вычитать довольно много подробностей, на которых позже победившая партия предпочитала не заострять внимание.
Из воспоминаний Николая Буренина, организатора боевой технической группы большевиков. Когда наступил 1905 год, и мы были привлечены к новой работе, почва для нее была уже подготовлена. Сохраняя все формы нашей работы, мы начали приспосабливать ее для новой цели – подготовки к вооруженному восстанию. Склады литературы стали складами оружия, а впоследствии и бомб. Вместо типографии стали организовываться мастерские оболочек для бомб и тому подобное. Вместо кражи шрифта рабочие стали красть патроны, оружие и необходимые материалы для бомб. В январе 1905 года по распоряжению Петербургского комитета организована была боевая техническая группа с целью ввоза огнестрельного оружия в Россию, организация приемки такового, хранения и распространения его. На одной из явок у профессора технологического института Явейна поднят был вопрос об объединении боевой технической группы с химической группой. Была установлена связь между ними, и в задачу технической группы вошло также транспортирование и хранение оболочек, бигфордовых шнуров и всевозможных взрывчатых веществ, то есть всего необходимого для изготовления бомб, хранения и распространения таковых уже в готовом виде. Вышеупомянутые материалы и готовые бомбы хранились в местах, большей частью совершенно для этого не приспособленных, что было связано нередко с огромным риском не только для квартир хозяев, но и для целых домов. Бывали случаи, когда полиция открывала отдельные мастерские. На общем деле эти провалы не отражались. Товарищи не знали имен и адресов тех, кто принимал от них изготовленные бомбы, патроны и материалы, куда их сносили, как не знали и того, кто и откуда доставлял им все необходимое для их работы. При малейшем подозрении приходилось переносить мастерскую в другое место. Новые предметы, входившие в обиход боевой техники, потребовали выработки новых приемов конспирации. Например, для переноски динамита были изобретены особые пояса. Для ношения револьверов и капсулей с гремучей ртутью надевались своего рода жилеты. Для ношения неудобных винтовок выработался своеобразный прием. Отделив ложи от стволов, привешивали их замушки веревкой вокруг шеи. Причем некоторые курсистки дошли до такой виртуозности, что могли надеть на себя 8 винтовок за раз.
Воспоминания боевиков изобилуют подробностями их изобретательности, отваги, самоотверженности при разных случайностях. Динамит, который на конспиративном языке назывался «дядей», «поехал за дядей», имел сильный удушливый запах. От него болела голова. Дамы, возившие его на себе, для маскировки запаха пользовались крепкими духами. На холоде запах слабел, и зимой большую часть пути проводили на площадках поездов. Интересно представить себе их случайных попутчиков. Если они не замечали нервозного и странного поведения, например, люди сидели, не касаясь спинки, чтобы гремучая смесь не взорвалась от толчка, то запах-то они должны были чувствовать. Тем не менее, транспортировки проходили регулярно и благополучно.
А ведь для случайных попутчиков это была смертельно опасная ситуация. Им бы бдительность не помешала, хотя бы из соображений самосохранения.
Из воспоминаний Николая Буренина. Заведующему группой абсолютно запрещалось подвергаться риску, так как в его руках были все связи. Но при существовавших условиях работы трудно было избежать случайностей. Со мной был такой случай. Из Риги на одну из явочных квартир привезли корзиночку с 3 бомбами. Квартира была под сомнением, и хозяин, зубной врач, требовал немедленного очищения ее. Свободных товарищей не нашлось, и мне пришлось со всякими предосторожностями самому взять корзиночку к себе домой, чтобы решить скорее вопрос, что делать с этими бомбами. К слову сказать, очень подозрительными, так как внутри них при поворотах что-то дребезжало. Я забрал одну из них и в енотовой отцовской шубе на лихаче поехал в военно-морскую техническую лабораторию, где работали «Альфа» и «Омега». Мой лихач и шуба, как и следовало ожидать, произвели впечатление на дежуривших солдат, и меня с почетом провели в приемную. Выбрав удобный момент, я извлек бомбу из кармана и показал нашим химикам. Надо было видеть их ужас и возмущение при виде бомбы такого любительского изготовления. Они даже заявили, что будут требовать моей отставки, а бомбы приказали немедленно уничтожить. Случаи с негодными или прямо опасными бомбами стали все чаще повторяться, и нам даны были задания – поставить свои мастерские и найти лучшие типы бомб. Вначале мы могли подойти к этому вопросу только любительски, и я отлично помню, как мы приглядывались ко всем предметам, которые можно было бы начинить взрывчатым веществом. Коробки от сардин, коробки от Монпансье и отрезки газовых труб привлекали наше внимание. Работа по изготовлению бомб разбивалась на несколько частей. В одном месте делались оболочки, в другом они начинялись. Для изучения вопроса об изготовлении бомб был послан в феврале 1905 года в Македонию наш химик, покойный Скосаревский по кличке Омега. Ему удалось установить связь с македонцами через Тюфикчиева. Скосаревский привез чертежи типа македонской чугунной бомбы, которая и была нами принята. Связь с Финляндией помогла получить из-за границы капсули с гремучей ртутью и бигфордовые шнуры. Переправлялись эти материалы исключительно на себе. Несколько раз за этим транспортом ездила Наташа, Федосья Ильинична Драбкина. Причем для конспирации она брала свою маленькую девочку Лизу, 3-4 лет.
Из воспоминаний Северцева. «Буренин поручил мне ведать делом закупки и доставки взрывчатых веществ. Было решено запалы закупать во Франции, что нам сделал болгарин, видный участник македонского движения Тюфикчиев. Через него мы закупили 5000 трехгранных, очень сильных запалов гремучей ртути и несколько кругов бигфордового шнура. Капсули были с государственного завода». Вся отправка заняла месяца 3-4, и не провалилось ни одного транспорта, не пропало ни одной капсюли. Перевозка в Россию была сопряжена с большим риском. Запалы представляли собой тонкие метные патроны, в которых треть была заполнена гремучей ртутью, и 2/3 оставлялись для вкладывания бигфордового шнура. Возили их на себе в особых самодельных лифчиках-патронташах, куда входило 3 ряда запалов по 50 штук, 300 капсюль. Еще труднее было с бикфордовым шнуром. Резать его было нельзя, так как могла являться необходимость и в длинном куске, а потому мы его просто наматывали на ноги, и человек превращался в хорошо снаряженную бомбу, которая могла взорваться просто при сильном ударе по патронташу. Ехать было очень трудно, и всю дорогу от Парижа до Петербурга надо было не спать и сидеть, не прикасаясь к спинке, из опасения толчков, которые могли привести к взрыву.
Я вот силюсь представить, что происходило в головах этих людей. Они создавали нешуточную опасность для окружающих. Хранили свои бомбы, более того, устраивали мастерские бомб в жилых домах, даже многоквартирных. В Тифлисе и Одессе лаборатории бомб взорвались, но обошлось без больших жертв. В Екатеринодаре и дважды в Петербурге были на волоске. Не уследили за утечкой химикатов, спохватились, когда по комнатам пополз едкий дым. Полы и мебель обуглились, пожар успели предотвратить. А одна из этих питерских лабораторий находилась в пятиэтажном доме и была набита емкостями с нитроглицерином.
А собственные дети, которых брали возить динамит для конспирации. Но тут, Оля, важно отметить другое. Тут же Николай Буренин был из состоятельной, солидной семьи. Он имение своей матери на границе с Финляндией приспособил как перевалочный пункт для транспортов литературы, а затем и оружия. Возили через Финляндию при помощи финских социал-демократов. Сложно поверить, что мать ни о чем не догадывалась. Упомянутая вами Селима Познер, одна из организаторов петербургских боевиков-большевиков, служила помощником директора и основателя высшей вольной школы Лесгофта. И там, в школе Лесгофта, и с его ведения, революционеры чувствовали себя весьма замечательно. Прямо в аудиториях для боевиков читались лекции по сборке и разборке револьверов, обращению с огнестрельным оружием.
В Горном институте то же самое. Боевики утверждали, что явочные квартиры и склады, в том числе оружие и бомб, устраивались и в великосветских, и в генеральских домах, и даже в одном из великокняжеских дворцов.
В общем, кругом была масса сочувствующих. Не только среди рабочих. Гвардейские солдаты таскали на продажу революционерам боеприпасы. Офицеры читали им курсы по взрывному делу. Без этого деятельность революционных боевиков не приняла бы такого размаха.
О размахе следует сказать. По сведениям большевички, заведовавшей складом бомб, в Петербурге было порядка 10-15 таких складов, где находилось постоянно в общей сложности около 200 самодельных бомб и еще больше сотни на промежуточных складах между мастерскими и городом. К концу 1906 года у большевиков в Петербурге было около 250 вооруженных боевиков, а по районам в боевых организациях состояло около 600 человек. Серьезные боевые группы были на Кавказе и на Урале, в Прибалтике.
И это большевики, постоянно спорившие с однопартийцами-меньшевиками, которые были против боевых групп и позиционировали себя, в общем, как мирную партию. А эсеры, эсеры-максималисты, анархисты. Но, кстати, вот еще что важно. Большая часть этих бомб, да и оружия, на деле не пригодилась. Их потом прятали, закапывали в землю. То есть бурная активность по изготовлению бомб оказалась в некотором роде искусством для искусства.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы говорим о технической, организационной стороне деятельности боевых групп большевиков. Развитие рабочего движения и революция 1905 года создали для подполья новую задачу. Готовых восстать рабочих требовалось вооружить.
Оля, давайте по порядку. Итак, создали систему конспиративных оружейных складов. Бомбы наладили сделать кустарно.
Сырье и компоненты для них добывали разными путями. Покупали за границей, мелкими партиями закупали химикаты в аптеках. Рабочие таскали с заводов.
Теперь, пожалуйста, об огнестрельном оружии.
Но это требовало других подходов. До первой революции мелкие партии по нескольку штук покупали внутри страны. Но это было неудобно, потому что разномастное оружие требовало ведь и патронов разных. Сложились два основных пути добычи оружия и боеприпасов. Воровали с военных заводов рабочие и складов солдаты. Как вспоминал один из боевиков, летом 1906 года бывали дни, когда с Сестрорецкого оружейного завода за день уносили до 80-90 винтовок, при том, что производительность завода была около 200 винтовок в день. А второй вариант – оружие закупали за границей.
Из воспоминаний Стаманякова. Из всех европейских стран наибольший интерес в смысле закупки оружия представляла Бельгия. Ее оружейные заводы, особенно льежские, издавна пользовались мировой известностью, в особенности в области изготовления револьверов, которые были в то время излюбленным оружием революционной борьбы в России. Бельгия в то время, несмотря на долгое господство католическо-клерикальной партии, была одной из наиболее свободных и наименее полицейских стран, где русские революционеры не встречали почти никаких стеснений при проживании, передвижении и занятии делами своих организаций. Это обстоятельство имело особое значение в 1905-1906 годах, когда по настоянию царского правительства усилились репрессии против русских революционеров в Германии, которая была и является главнейшим конкурентом Бельгии в производстве оружия. При недостатке связей и незнакомстве с заграничной обстановкой, выезжавшие за границу для заготовки оружия представители организаций часто обращались за помощью к Международному социалистическому бюро в Брюсселе. Примерно в феврале 1906 года я получил из Женевы сообщение, что ко мне обратится за содействием по важному делу Феликс Литвинов. Через некоторое время Феликс вызвал меня в Париж и сообщил о поручении ЦК закупить значительные партии винтовок, револьверов и даже пулеметов.
Литвинов, между прочим, впоследствии стал советским наркомом иностранных дел. Это с таким-то опытом. Крупнейшими организаторами поставок оружия были он и Леонид Красин, тоже будущий нарком внешней торговли.
Из воспоминаний Стаманякова. Главным нашим поставщиком был купец Шредер, старый немец, владелец большой фирмы, хорошо относившийся к нам и зарекомендовавший себя как солидный и лояльный купец. Шредер должен был побороть некоторые сомнения, прежде чем решиться вступить в постоянную деловую связь со студентом-иностранцем и продавать мне, на мое имя, значительные количества оружия. Вначале он верил тому, что оружие идет на Балканы, куда в то время шло много оружия для македонских, армянских и албанских революционеров, но вскоре скрывать стало трудно, потому что стало необходимым поручать ему отправку в разные города Северной и Восточной Германии. К этому времени я убедился в его солидности и умении молчать, и сообщил ему однажды, что оружие предназначается для российских революционных организаций. Он стал более осторожен, изъял мою фамилию и адрес из своих книг и переписки, начал записывать все сделки на другое фиктивное имя и на это же имя выписывать счета и фактуры. Царского правительства боялись даже в далекой Бельгии, а с балканскими правительствами, понятно, никто в этом отношении не считался. Я теперь уже не помню, сколько браунингов мы купили в Льеже. Их покупали в Льеже для нелегальной отправки в Россию, конечно, и помимо меня. Вспоминаю слова Шредера, что производство браунингов на заводе в Герстале увеличилось более чем вдвое за время революционных событий 1905-1906 годов в России. Когда закупки оружия приняли еще большие размеры, особенно когда мы решили купить несколько десятков тысяч винтовок для Кавказа, Шредер решил, что проведение по бухгалтерским книгам столь значительных партий на фиктивное имя сопряжено с серьезными опасностями, и просил меня найти какого-нибудь солидного бельгийца, на имя которого он мог бы проводить по своим книгам все закупаемые нами партии оружия. Имя де Брукера, принадлежащего к одному из наиболее старинных аристократических родов Бельгии, вполне устроило Шредера и даже очень ему импонировало. Для урегулирования всех деталей де Брукер приехал в Льеж. Моя работа проходила с этого времени в тесном контакте с ним, ибо он не только дал свое имя для нашего дела, но и действительно интересовался им и оказывал нам много услуг.
А ведь купить оружие было полдела, надо было наладить транспортировку.
Мы еще не затронули важнейшего вопроса, который, несомненно, уже возник у наших слушателей. А на какие деньги все это делалось? Откуда у большевиков, да и у других партий, средства, чтобы вдвое увеличить производительность оружейных заводов в Бельгии? На несколько десятков тысяч винтовок для Кавказа. Это что, пожертвования сочувствующих либералов, которых, кстати, боевики весьма презирали, и членские взносы партийных рабочих? Вот с этим вопросом я обращаюсь к нашему гостю, историку Дмитрию Борисовичу Павлову.
Ну, должен для начала сказать, что источники пополнения любой партийной кассы, особенно если вести речь о революционных организациях, это одна из наиболее охраняемых и тщательно скрываемых партийных тайн. В том числе и у большевиков, и главным образом потому, что способы добычи денег у революционеров редко бывали праведными. То есть были, конечно, и пожертвования, были и партийные взносы от рядовых членов, но не эти два канала являлись главными для пополнения партийных касс. Особенно если речь идет о таких серьезных суммах в десятки, сотни тысяч рублей, которые требовались для закупки разного рода взрывчатых материалов и оружия. Ну, и таких каналов в действительности главных для большевиков было два. Это, во-первых, экспроприации, и, во-вторых, денежная поддержка со стороны внешних противников России. Несколько слов о первом канале, эксы. Надо сказать, что не только большевики, но и другие партии левее, их стоящие в политическом спектре, и анархисты, и эсеры-максималисты использовали эксы, то есть грабежи казенных, частных и общественных средств на революционные цели. Ну, эсеры-максималисты, например, прославились двумя крупными эксами. В Москве в марте 1906 года было взято в купеческом банке 875 тысяч рублей. По современному курсу это примерно 35 миллионов долларов США. И в октябре того же 1906 года в Петербурге было экспроприировано максималистами порядка 400 тысяч. Это широко известно. Значительно менее известные подвиги на этой же экспроприаторской ниве со стороны большевиков. Причем подвиги, совершенные вопреки прямым запретам, решениям 4-го и 5-го партийного съездов, которые прямо запрещали по инициативе меньшевистского крыла партии участие членов партии в эксах. Но один только Семен Тер-Петросян, известный в партии по кличке Камо, очаровавший в свое время Ленина своей исключительной отвагой, насчет взрывов и смелых налетов особенно, я цитирую Ленина, только на Кавказе и только в течение 1906-1907 годов экспроприировал порядка 280 тысяч рублей, включая знаменитую тифлисскую экспроприацию лета 1907 года. Приведу только один пример. Он относится к Уфе, точнее, разъезд под названием Дема на Самара-Златоустинской железной дороге в нескольких верстах от Уфы. Время действия – ночь на 21 сентября 1906 года. Главные действующие лица – 18 юношей в возрасте от 16 до 20 лет, местные уфимские большевики-боевики. Объект их экспроприаторской попытки – 250 тысяч рублей, которые в обычном пассажирском поезде везут инкассаторы. Назывались они тогда артельщиками. Это месячное жалование железнодорожных рабочих у уфимских мастерских. Один из участников этой экспроприации – это мой родной дед Иван Петрович Павлов. Он был самым молодым из участников этого экса. Он оставил воспоминания. Итак, цитирую. «Когда остановился поезд, на месте был только один Михаил Кадамцев, это руководитель группы боевиков. Остальные подбежали после». Михаил сразу же пошел в вагон к артельщикам, его остановил солдат. Кадамцев отпарировал браунингом штык солдата и, выстрелив в горло, убил его наповал. Вошел к артельщикам, и те, хотя и были вооружены, сдались, перепугавшись нежданного вторжения человека в полумаске. В это время прибежал Иван Кадамцев, это брат Михаила, и другие. Взяли деньги. Солдаты, их было 10 человек, вышли на насыпь, и пока были патроны, стреляли в лес, не видя нападавших. Наши стреляли в них и в машиниста, чтобы не давал свистков. Наконец, все солдаты были ранены и выбыли из строя. Машинисту в паровоз Михаил Кадамцев бросил бомбу, и он замолчал. Поезд был полон пассажиров. Сначала было пассажиры полезли смотреть в окна, но Иван Кадамцев крикнул, чтобы все сели по местам, и все скрылись. А когда поднялась стрельба, то, по рассказам пассажиров, как потом писали газеты, очень многие легли на пол, залезли под лавки. Один поп был так напуган, что его из-под лавки потом уже жандармы вытащили. Вот как вспоминает эту экспроприацию один из ее участников. Ну, вообще было взято, похищено 153 тысячи рублей, Причем, по иронии судьбы, 25 тысяч из этой суммы пошло на финансирование организации того самого 5-го съезда РСДРП, который подтвердил решение предыдущего 4-го съезда о запрете экспроприаций.
В заключение вот что хочу сказать. Революция 5-го года была уже век назад, но самодельные бомбы, тайные поставки оружия, в мире за эти 100 лет изменилось не так уж много. Для нас сегодняшних плохая новость, вытекающая из тогдашних событий, состоит в том, что сознание людей, занявшихся террористической деятельностью, что бы нам ни говорили психологи, усиленно занимающиеся ныне этой ставшей актуальной проблемой, видимо, остается практически непроницаемым для общечеловеческой логики и не воспринимает общую систему ценностей. Но есть и хорошая новость. Чтобы им, террористам, что-то удавалось, им должна сочувствовать, их должна поддерживать, их должна подкармливать все-таки значительная часть общества. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Дмитрий Павлов, продюсеры Наталья Гуреева и Наталья Пахомова. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно, можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.